«Ну что ж вы, моя птичка?» — нагло спросил я после пятого или шестого удара в дверь.
«Пытаюсь, стараюсь, хочу. Я сейчас разбегусь только».
«Раз, два, три, четыре, пять», — начал считать я, вслушиваясь в ее шаги, на пятнадцатом осторожно отодвинул засов и, как понимаете, тихонечко отступил в сторону, чтобы меня не задело. Быстрый дробный бег, прыжок, удар, распахнутой дверью громыхнула о стену, а леди Мелисса кубарем влетела в камин. Хорошо, не горящий, но, с другой стороны, давно не чищенный. «Непременно казню трубочиста», — твердо пообещал я, искренне веря сам себе. «Нет, я ж правда собирался. Камин надо чистить, это нормальный процесс, бытовуха. Теперь главное ногами шевелить быстрее, а там разберемся».
«Все в порядке, сир», — словно из-под земли появился встревоженный Седрик с мечом в руках.
«Да, звук был такой, словно кто-то вышиб дверь и сразу влетел головой во что-то твердое», —
поддержал появившийся за его спиной Эд. «Вы как-то очень мобильны сегодня. Но, в сущности, ничего такого уж страшного не произошло», — кивая на торчащие из камина ноги, поморщился я.
«Нас позвал твой паж. Парнишка приполз на четвереньках, без костылей, с разбитым носом, бессвязно лепеча, что не смог спасти тебя от изнасилования. Мы уж и не знаем, что подумали».
— Всего лишь леди Мелисса, — отмахнулся я. — Вечно этот Мэтью все драматизирует.
— Но все равно нам не стоит здесь задерживаться, верно? — вкладывая меч в ножны, подмигнул старый воин.
— Ну, собственно, да. Одним сотрясением мозга леди Мелиссу надолго не остановишь. Лучше сматываться побыстрее. Тем более, что у меня, кажется, срочные дела из-за неожиданных гостей у ворот. «Оседлать центуриона, лучников к бойницам, собрать весь драконий жир, что у нас остался, слить в один горшочек и уничтожить их башню».
«Если позволишь, мне бы хотелось поразвлечься», —
предложил улыбающийся Эд. Я кивнул. «Лучшего метателя все равно найти невозможно». «Усильте дозоры на всех стенах. Я не хочу, чтобы еще какая-нибудь летающая посудина мельтешила на горизонте, пока у меня под носом торчат тупоголовые бароны с фонаберией и зачатками военной техники. Вопросы?» «Нет вопросов. Средневековые люди болтливы лишь на перу, а в преддверии боевых действий собраны и немногословны. Это серьезный плюс, тем более что жизнь у нас обычно не делится на боевые действия и преддверии оных. То есть война есть всегда. Седрик убежал направо, во двор, Эд налево, к оружейным комнатам. Я же пошел прямо и, поднявшись по лестнице, выбрался на крепостную стену. —
Лорд Белхорст!
— приветствовали меня двое воинов, подняв правую руку. Я рассеянно кивнул и встал на ближайший зубец стены, вглядываясь вниз. Вопреки устоявшемуся заблуждению, стоять на краю крыши куда безопаснее, чем свешиваться с нее. Ну и психологический визуальный эффект нельзя сбрасывать со счетов. Никому не нравится, когда на тебя смотрят свысока. Это заметно подавляет процент борзости. Один из сыновей барона заметил меня, что-то зашептал на ухо отцу, и, обернувшись, все трое уставились на меня, твердой ногой стоящего на огромной высоте, на стене своего замка, на своей земле, уверенного и спокойного. Взгляд сверху вниз частенько очень помогает в проведении мирных переговоров, тем более с такими людьми, как вонючая семейка экскремергеров». Я спустился вниз, когда увидел, что из конюшни вывели центуриона. Черный великан был явно чем-то раздражен, клацал зубами на конюха, пускал пар из ноздрей. Подозреваю, что его просто оторвали от чтения.
— Кто забыл поприветствовать нашего благородного господина? — рявкнул Седрик, когда я появился во внутреннем дворе.
— Да здравствует белый волк!
— не особо напрягая глотки, грянули мои люди.
— А громче?
— еще повысил голос Седрик. Я не вмешивался. Мне и так было все слышно, но традиции и субординацию никто не отменял.
— Да здравствует наш лорд Белхорст, белый волк!
— дружным хором во весь напор прорали бойцы, и только тогда старый крестоносец удовлетворенно кивнул. Благо на тот момент от меня никто не ждал вдохновенных речей, поэтому я просто махнул рукой, и все разбежались по своим служебным местам. «Эд!» — крикнул я, задрав голову вверх. Из окна сторожевой башни высунулась всклокоченная голова бывшего бога. «Видишь осадную башню?»
«Вижу нелепое деревянное сооружение, больше похожее на плохо сбитую карусель. Не знаю, как они вообще это убожество сюда прикатили. Она должна была раз 10 развалиться по дороге».
«Они вполне могли привезти с собой доски и сколотить ее прямо тут, под нашим носом».
«И наши люди ничего не заметили бы?» — с сомнением протянул Седрик.
«Да?» — глупость сболтнул, не подумав. Экскремергеры были благородным, по их мнению, но очень бедным семейством. Ни денег, ни специалистов, ни даже профессиональных наемников они себе позволить не могли. Значит, осадную башню склепали сами, везли горизонтально на двух телегах, а тут, за лесом, собрали и вытолкнули к нам. Кстати, хорошо еще, что Седрик, в наше отсутствие являющийся комендантом замка, не дал приказ стрелять на поражение зажигательными стрелами или не вышел добить врага с отрядом мечников. «Ладно, я на переговоры. Когда дам знак, поддержи огоньком. Не промахнешься на таком расстоянии?»
«На таком расстоянии я тебе по башке попаду и такую танзуру выбрею, что любой римский папа обзавидуется и впадет в комплексы».
«Это не врал. И даже не преувеличивал. Прощой он умел пользоваться с рождения или с сотворения. Поэтому закинуть глиняный горшочек на полкилометра в крупную неподвижную цель мог бы, наверное, и с завязанными глазами, стоя на одной ноге в пьяном виде наспоро страдая икотой».
«Сир, вы ведь не откажетесь от услуг сопровождения?»
«Увы, старина, не в этот раз. Там всего трое гостей. Если мы хотим, чтобы нас уважали, мне необходимо поддерживать определенный статус».
«Вы намеренно забыли про десяток воинов у башни?»
«О, им будет чем заняться. Сэр Эд обещал позаботиться об их досуге. Так сказать, развлечь их небольшим противопожарным учением».
Бывший крестоносец покачал бритой головой, явно не одобряя мой поступок, но, тем не менее, поднял руку, давая знак «открыть ворота». Я прыгнул в седло, не касаясь стремян, и центурион, грозно фыркнув грудью, пошел вперед, словно флотский линкор. Мы торжественно выехали за ворота, они со скрипом закрылись за его хвостом, и вот тогда его величество четвероногий друг-скотина-конь встал. Просто встал, неколебимо опустив голову и надув губы. Точно, обиделся. Знать бы еще на что и какого северного мха именно сейчас. «Центурион!» — тихо сквозь зубы начал я. «Но!» — так же тихо прошипел он. «Вот непременно надо сейчас, да?»
«Почему нет? Чем сейчас хуже, чем потом?»
«Философия прет, на нас же люди смотрят».
«Ты о глупом бароне с сынульками. Тогда не беспокойся, они не люди».
Я мысленно досчитал до 10. Похоже, мой конь сделал то же самое.
«Добрый денек сегодня, лорд Белхерст!»
Встав в полный рост, помахал мне рукой старый барон.
«Боюсь, мы без разрешения расположились на вашей земле. Но если вы соблаговолите подъехать, мы будем рады вас приветствовать».
Сохраняя неприступное лицо, я вновь пнул пятками упертого жеребца. «Ты меня позоришь».
«Да неужели? И чем же, позволь спросить?»
«Неподчинением. Ты живешь у меня в замке, ешь мой овес, значит, подчиняешься моим приказам».
«Я живу не в замке, а на конюшне, и твой овес я не ем. Вообще не помню, чтоб тебя хоть раз кормили овсом».
«Это был толстый троллинг. Ты ведь отлично понял, что я имею в виду».
«Это был неприкрытый сарказм».
«Я понял, что сдвинуть эту махину с места мне не удастся. Плеть не поможет, а железных удил у него в зубах нет. По моему же добросердию, кстати. А слезть с седла и при наличии боевого коня идти 100 метров пешим ходом — это ж опозорить себя на всю округу».
«Лорд Белхерст, у вас проблемы или мне показалось? Будьте так добры, снизойдите к нам, пока мы лишь только гости. Вежливые и почтительные гости у стен вашего знаменитого замка. Быть может, мне послать к вам моих мальчиков, и они охотно сопроводят вас, держа вашего коня под уздцы?»
Предложение барона осталось безответным, потому что даже улыбнуться или помахать рукой в моем положении было бы признаком слабости. Видишь, до чего ты довел ситуацию. Вот чего ты сейчас добиваешься? Чего?
«Это потому, что я уже почти неделю без чтения. У меня интеллектуальный голод, ломка, если хочешь».
«У тебя был Пелевин».
«Хрень».
«Я почти купил тебе новую книжку Маккамона».
«Почти? Вот так всегда. Почти купил, почти принес, почти дал почитать. Наверное, тогда ты тоже не будешь в обиде, что я тебя почти довез».
«Компромисс», — сходу предложил я, видя, как оба баронских отпрыска с наглыми ухмылочками направляются в мою сторону.
«Принято. Твои предложения».
«Могу почитать тебе вслух ряд поэтов Серебряного века, песни Владимира Высоцкого и нынче «Ветреные волны с перехлестом».
«Письма к римскому другу Иосиф Бродский», — безошибочно угадал черный конь, переходя с места на легкую оленью рысь. «Ты так и мертвого уговоришь, белый волк!»
Мы промчались мимо распахнувших рты баронов. Центурион сделал эффектную свечку перед носом моих папаши, и я мягко спрыгнул на землю. Потрепал своего коня по гриве, хотя, конечно, ему бы стоило дать в ухо, и без улыбки обернулся к незваным гостям. «Барон Экскремергер, у вас есть ровно минута на то, чтобы объяснить мне свое присутствие здесь, как и этой осадной башни. Если, конечно, вы не намеревались мне ее продать».
«Я знал, что она вам понравится, лорд Белхерст», — ухмыльнулся старый хрыч, широко разводя руками. «Не желаете ли присесть?»
«Это моя земля. Если вы желаете здесь присесть, то сначала спросите моего разрешения».
«Боюсь, у вас слишком мало людей, чтобы подтвердить ваши притязания».
Барон поднес к губам простой медный рог. Я спокойно дал ему натрубиться до свиста в груди и покраснения дряблых щек. «И что? В джазе девушки на саксофоне не такое вытворяют. Вы им не конкурент».
«А вот сейчас вы увидите, как из-за леса выезжают мои храбрые воины», — приосанился он, пытаясь отдышаться.
«Протрубите еще раз. Скажите, что здесь их ждет покойник».
«Не забывайтесь, двое моих сыновей и...»
«Значит, три покойника», — поправился я. «Нет, у вас действительно есть ко мне хоть какое-то дело?»
«Ага, вот и они!»
Из-за небольшой скалы, поросшей густым орешником, осторожно выползали на свет Божий плохо вооруженные крестьяне. Человек 30 или 40, больше, чем у меня в замке. Но там-то профессиональные воины, а тут... «Я повторяю свой вопрос».
«Отец, позволь нам его повесить».
Подоспевшие сыновья старого барона, возможно, привыкли пороть своих слуг и бесчинствовать по деревням под охраной десятка стражников. Но что такое реальный бой, им, видимо, не объяснили. Точно так же, как тот небезызвестный факт, что лошадь надо бояться сзади. А уж центуриона...
«Упс!»
— тихо мурлыкнул черный конь, делая упор на передние ноги, а задние выбрасывая назад едва ли не в шпагате. Двух идиотов в самодельных латах разметало по округе. Одного на 15 шагов, другого на 20, в зависимости от веса. Жить, надеюсь, будут, но без посторонней помощи сейчас вряд ли дойдут до туалета. Убедиться, успели ли струсить.
«Ко мне! В атаку! Убейте его, пока он один!» — взвыл барон Экскремергер и, прихрамывая, бросился под защиту своего войска.
«Догнать? Укусить?» — вяло спросил центурион.
«Не вижу смысла», — я махнул рукой, даже как-то подзабыв, что это был оговоренный сигнал. Не прошло и минуты, как что-то свистнуло в воздухе, и трехметровая осадная башня занялась веселым зеленым пламенем.
— Что? Что это?
— Драконий жир, — бросил через плечо я, разворачиваясь домой. — Потушить нельзя. Придется ждать, пока сам выгорит. Да, если в башне есть люди, им как раз самое время покинуть очаг возгорания. Из пылающего деревянного каркаса тут же выпрыгнули трое или четверо тяжело вооруженных воинов. Крестьяне вообще встали неорганизованной толпой, не добежав шагов 10, и зачарованно смотря на костерчик.
— Дьявол! Будь по-вашему, я все скажу! — взвыл старый барон, плюхаясь задом на траву и в отчаянии вырывая у себя последние седые лохмы. — Это все ради миледи Хельги. Я думал, что если вы увидите нашу силу, то захотите породниться.
— Ого! Круто! И кем же из ваших милых мальчиков вы планировали осчастливить мою дочь?
— Я сам хотел сделать ей предложение. Что вы смеетесь? И ваш конь? Что он ржет надо мной? Как вы смеете? Я буду писать королю! «Нет таких законов, чтобы лошади смели ржать над благородными баронами. Вы не смеете ему потакать!»
Мы просто уехали, не оборачиваясь и не вступая в дискуссию. Центурион, кстати, и не ржал. Так сдержанно хихикнул пару раз и, быть может, слишком демонстративно поднял пышный хвост, намекая старому ловеласу, куда он может идти со своими матримониальными планами. За моей спиной догорала дурацкая осадная башня. Крестьяне спешно делали носилки из копий и вил для недобитых баронских сынков. А сам Экскремергер-старший кое-как влез на подведенную лошадь и уже с седла ругательски орал на всю округу, как страшно он не отомстит в самое что ни на есть ближайшее время. Ну и ладно. Дело привычное. Здесь же мрачное средневековье, без власти, королевский беспредел, ненасытность церкви, уличный бандитизм. То есть, если вам в течение дня хотя бы 3 раза не пригрозили, день прожит даром, а вы — пустое место.
— С тебя вечер поэзии,
— тихо напомнил центурион, когда мы въезжали в наши ворота под одобрительные крики моих людей. — Все честно, — подтвердил я. Только давай дождемся, чтоб тебя расседлали, и сплавим куда-нибудь нового конюха. Боюсь, что некоторые стихи того же Хлебникова запросто можно счесть заклинаниями. А мне не улыбается прослыть в здешних краях еще и чернокнижником. —
Разумно,
— подтвердил мой четвероногий друг. — И, кстати, что ты там так старательно прятал в сене в прошлый раз? Ответом послужило столь красноречивое молчание, что я догадался. «Ты пишешь?» Центурион так подкинул вверх крупом, что я едва не вылетел через весь двор в тот же колодец, где у нас не так давно купались тролли. «Все понял? Не надо? Это только между нами!» — взвыл я.
«Очень надеюсь. А то, знаешь, мы, творческие натуры, порой склонны впадать в крайности!» — прорычал он, не размыкая зубов.
«Но поздно. Я уже знал его слабое место, и, значит, мой час придет». Спрыгнув с седла у конюшни, я передал поводья бдительному Сетрику. Он сам проводил черного шантажиста до дверей, сдал подоспевшему пареньку и вернулся ко мне. Конечно, старик волновался, пока я разгуливал там один против всех, но ведь на самом деле опасность была минимальная. Наши лучники только ждали команды, и мы бы спасли по-любому, но все равно хорошо, что сегодня не пришлось проливать кровь.
— Чего он добивался, сир?
— Руки моей дочери.
— Для кого из сыновей?
Я задал тот же вопрос. Ты представляешь, он сказал, что сам намерен предложить ей руку и сердце.
— Можно я его убью? — взмолился старый крестоносец. «Ведь за одну мысль прикоснуться к нежной миледи Хельге он заслуживает смерти, верно?»
«Вне всяких сомнений», — согласился я, успокаивающе хлопая его по плечу. «Друг мой, распорядись-ка насчет обеда. И, кстати, где наш героический мститель драконьего жира?»
Вместо ответа Седрик выразительно оттопырил пальцем волосатое ухо. Я послушно сделал то же самое. Ага. Понятно. Извини. Действительно, глупый вопрос. Из сторожевой башни доносились характерные стоны, и отвлекать северного бога в этот интимный момент было более чем чревато. Я-то знал на собственной шкуре, нарвался разок, но мне хватило, чтобы поумнеть. Признаю, тогда я влез не вовремя, подумаешь, меня убивают. И это, недолго думая, запустил в меня своей тогдашней любовницей. Девица была, как бы это поделикатней, в теле, в неслабом. Короче, я успел пригнуться, а вот двух наемных убийц с кинжалами ее роскошным задом просто размазало по стенке. Ну и я навсегда понял, когда не стоит приставать к дяде Эдику с пустыми разговорами. Леди Мелисса цела?
Да что с ней сделается, сир?
Согласен, ничего, переживет. Подумаешь, один раз приложилась лбом о заднюю стенку в камине. Да она наверняка с детства на всю голову ушибленная. Я боюсь предположить, чем именно ее ушибли, если она все время домогается до меня и вообще...
Сир, вы, кажется, были не прочь поужинать.
Да, кстати, пожалуй, — вспомнил я. Накрывайте минут через 10, у меня есть некие обязательства.
Вроде чтения стихов своему коню.
Нихрен, откуда ты знаешь?
А вы бы назвали Центуриона неболтливым?
Пришлось тупо скрипнуть зубами и ни на кого не глядя отправиться на конюшню исполнять обещание данной образованной скотине. Нет, это я так тихо рычал сквозь зубы, когда туда шел. А вот когда пришел, мать его, беспородную кобылу неразборчивую в сексуальных пристрастиях. Короче, когда я вошел в конюшню, там не было ни одного человека, но все присутствующие кони сгрудились толпой у стойла Центуриона, приветствуя меня радостным ржанием. Публика собралась на творческий вечер поэзии, который будет проводить сам хозяин замка Кость. Представляете себе мое положение? Если я собственноручно не задушу черного гада сегодня, то непременно попрошу Хельгу сделать это завтра. А сегодня по-любому придется читать стихи, раз обещал. И тут без вариантов, они ж все знают. Я лорд Белхерст, белый волк, я держу свое слово. Ладно, будь по-твоему, маньяк непарнокопытный, сквозь зубы проскрипел я, честно стараясь сдержать улыбку, потому что все прочие лошади также искренне скалили зубы мне в ответ. Если вас кто-то будет убеждать, что у них нет разума, а только животные рефлексы, плюньте ему в глаза. Плюньте, не стесняйтесь. Этот ученый вороной хмырь, нахватавшийся обрывков околонаучных знаний из популярной литературы и бульварных журнальчиков, легко мог участвовать в любом ток-шоу, заткнув за пояс хоть Нагиева, хоть Соловьева, хоть Познера. Лошади мыслят, общаются меж собой, свободно говорят на любом человеческом языке и чаще всего готовы к полноценному общению. Но люди... в массе. Этого не приемлют. Мы сами шпорами, железными уделами, плетьми и окриками отталкиваем их. Те, кто заслуживает доверия лошадиного племени, могут наслаждаться удивительным счастьем живого разговора с искренним и любопытным четвероногим собеседником. Но таких немного.
«Центурион, так что, твой человек будет читать нам стихи или как?»
«Люди чаще обещают, чем делают. Хотя, вроде бы, этот самый главный в замке. Надеюсь, не соврет?»
«Ну, я бы больше интересовался его актерскими данными. Знаете ли, хотелось бы послушать сценическое чтение, а не унылый бубнеж».
«В общем, если вы меня поняли, вот примерно так они приветствовали, каждый от своего имени, мое присутствие на только что отремонтированной конюшне. Деликатность проявила лишь Ребекка, но она всегда была редкой умничкой».
«Лорд Белхерст, приятно вас видеть. А что, малышка Хельга? Так я по ней жутко соскучилась. Говорят, вы сегодня устраиваете поэтический вечер. Так вот, чтобы вы знали, если оно только ради этого черного грубияна, то дайте ему седлом по голове, он все равно ничего не смыслит в литературе. Нет, корчить знатока он умеет, но отличить Рубцова от Мандельштама я вас умоляю».
Мне пришлось сцепить зубы, ласково похлопать ее по крутой шее и все равно встать перед стойлом Центуриона в позе оперного певца. Вороной конь утвердительно всхрапнул и стукнул копытом, призывая всех к молчанию. Я прокашлялся, выждал паузу и в наступившей тишине начал по памяти. «Нынче ветрено и волны с перехлестом. Скоро осень, все изменится в округе. Смена красок этих трогательней постум, чем наряда перемена у подруги». Слушали вежливо, не перебивая и даже не шлепая хвостами редких сонных мух. Лошади вообще удивительно умеют слушать. Примерно через полчаса Седрик, дождавшись паузы, деликатно поинтересовался, надо ли разогревать второй раз, или я соглашусь на холодный ужин. Центурион, качнув длинной гривой в знак признания моей памяти и недюжинного актерского дарования, благородно отпустил меня на кухню. Все прочие лошади благодарили за чтение стихов качанием головы, а впечатлительная Ребекка даже чмокнула меня мягким храпом в щеку. На людях я никогда не имел такого успеха. В обеденном зале у камина уже ждали довольные, как 40 мартовских котов, дядя Эдик и скромный Мэтью в уголке на скамье с новыми свежеструганными костылями. Толстуха Агата наложила мне в миску какую-то коричневую кашу из бобов, чернослива, лука и разваренной до белых волокон свинины. Потом принесла хлеб и кувшин с водой. «Что делать? У нас в замке редко шикуют, да и во всем королевстве, надо признать, тоже. Каменистые северные земли никогда не были богаты урожаем. По моей территории не проходили постоянные торговые караваны, а с крестьян много не выжмешь. Тем более после недавней битвы мы потеряли и людей, и хозяйственные постройки, и часть домашнего скота. Впрочем, на скудость нашего ужина не жаловался даже бывший бог».
«Когда мы ходили в походы на Гринланд и дальше, вплоть до земель ныне американского континента, то воины питались горстью овсяной муки и морской водой», — напропалую врал он, отвлекая неподкупную кухарку от контроля за вином. То есть вешал лапшу на уши, пока Седрик под шумок нацеживал второй кувшин из большой бочки. «В особо удачные дни мы ловили беспечных альбатросов и ели их сырыми. Но настоящие пиршества были, когда на море поднималась буря. Рыба, влекомая волнами, часто ударялась лбом о борта нашего дракара и теряла сознание. И тогда мы ловили ее голыми руками. А рыба — это фосфор, пища для мозгов. Парни уходили в плавание неграмотными варварами, а возвращались с IQ профессоров Сорбонны». «Он ведь все сочиняет, сир».
«И да, и нет», — задумчиво ответил я.
«Вас опять что-то тревожит?»
«Седрик, с одной стороны, меня действительно тревожит куча проблем, мы о них говорили. С другой, если я опять начну их перечислять, то это будет уже смешно, честно. Просто на голову одного человека столько напастей сразу не сваливается. Это уже клоунада какая-то получается».
«Я мог бы чем-то помочь?»
«Возможно. Что ты знаешь о Мэтью?»
«Вы про этого худосочного мальчишку?»
«Да», — кивнул я, раздраженно косясь в сторону своего пажа. «Ты в курсе, что заморж-то, оказывается, имеет благородную кровь?»
«Внебрачный сын какого-нибудь мелкого барона?» — не без интереса уточнил старый воин.
Я молча пожал плечами. В отчетах, предоставленных мне Досигуалем, прямым текстом говорилось, что парень едва ли не герцог по праву рождения. От герцога до короля в нашем закордонье дорожка очень короткая. Конечно, и башку на ней свернуть, как нечего делать, что все равно не отменяет факта наличия реальных претензий на престол.
Ну, можно переломать ему ноги еще раз.
Боюсь, это слишком кардинальное решение.
Но вы не против?
— В принципе, нет, — подумав, признался я. Почему-то одна мысль о том, что кто-то может быть моей дочери ближе, чем я, вызывала спазм желудка. К тому же Мэтью меня всегда раздражал, особенно этой псевдорыцарской трубадурской фигней, игры в которую волей судьбы и уставом службы мне приходилось поддерживать, как лорду и главе клана. А мальчишка просто чересчур увлечен по натуре и искренне верит во все эти условности. Может, конечно, в другое время и в другом месте это было бы не так уж и плохо, например, на фестивале исторических реконструкторов в Кутногоре. Но в реальной жизни Закордонья никакой романтики нет.
— О чем шепчетесь, заговорщики?
— к нам пересел веселый северный бог.
— Даю руку на отсечение, как братец Тюр в пасть Фенрира, что вы обсуждаете мою повзрослевшую племянницу.
— Не совсем, — переглянулись мы с Седриком. Но, по правде говоря, о чем бы тут ни шли разговоры, все равно любая тема рано или поздно скатывается к ногам Хельги. Я говорил, что эта плешивая обезьяна Экскремергер намеревался запугать нас осадной башней народным ополчением, чтобы я дал ему согласие вести ее под венец.
— Убью!
— мгновенно вспыхнул дядя Эдик.
— Вы не хотите встать в очередь, сэр Эд?
— Я ее дядя!
— И что? — ответно набычился бывший участник крестовых походов. И пока эта парочка всерьез выясняла, у кого больше прав на защиту дочери Белого Волка от нежелательного бракосочетания, я встал и поманил к себе Мэтью. Парнишка попытался резво вскочить на ноги, в результате уронил костыли, и я, плюнув, сам подошел к нему, придумывая на ходу самые страшные кары для этого нескладного недоумка.
— Вы звали меня, мой лорд?
— Да сиди уже. — Звал, это громко сказано. Просто хотел проверить, как у тебя, ну, с переломом. Не беспокоит?
— Вы так добры ко мне, — жутко покраснел он. — Я даже не смею надеяться, что хоть когда-нибудь смогу достойно отплатить вам за заботу.
— Не стоит, — согласился я, лихорадочно выискивая достойную причину для его увольнения к чертям собачьим. — Слушай, ты ведь у нас умеешь читать и писать.
— Да, мой лорд, добрые монахи научили меня.
— Вот. Кстати, собственно, об этом и речь. Как ты смотришь на то, чтобы я отправил тебя за получением высшего образования куда-нибудь в столицу? А лучше вообще за рубеж?
— Мой лорд, я не хотел бы.
— Действительно? А кто тебя спрашивает? — Я твой лорд и господин, страсть желаю, чтобы ты поучился 5-6 лет в самом дальнем университете, приобрел степень бакалавра или доктора, сделал научную карьеру, и вот тогда...
— Тогда я смогу вернуться в замок, —
умоляюще вскинулся он. — Естественно. 40 лет, — успокоил я, довольный мирным разрешением одной из проблем, причем с моей точки зрения немаловажной. Учитывая общую сумбурность дня, мне бы, наверное, стоило прилечь отдохнуть и без задних ног дрыхнуть хотя бы до завтрашнего утра. За Хельгу я не переживал. Во-первых, она с Даной, а во-вторых, там еще до Сигуаль, он за ними присмотрит. Нет, конечно, у девочек тоже бывали всякие разные случаи недопонимания, обычно заканчивающиеся какой-нибудь травмой головы для чернокудрой красавицы. Но дампир не так просто убить. Полежит с полчасика в тишине с холодным компрессом на лбу, и все в порядке, можно начинать заново. Нет, не в смысле использования ее как боксерской груши, а... Ой, простите, запутался. В общем, дома все будет хорошо. Да, и только так. Хватит паникерских мыслей. Чрезмерная опека единственной дочери тоже порой чревата самыми разнообразными последствиями. Но вместо того, чтобы рухнуть в постель пораньше, я зачем-то поперся через весь двор на крепостную стену. Сел там, постелив свой плащ на холодные камни и, пытаясь отрешиться от всех проблем, задумчиво уставился на закат. Ничего такого уж интересного в нем не было. Ярко-малиновое солнце уже почти ушло за изумрудные верхушки сосен. Завтра будет ветреный день. Мерцающие вершины граней переливались всеми оттенками золотого, оранжевого и красного. В такие минуты они казались похожими на огромные леденцовые конфетки. И кто бы поверил, что за этими ледяными вратами прячется другой мир, холодный и враждебный. Природа севера всегда тиха и романтична. Да, здесь тоже грохочут грозы, бушуют ураганы и стонут бури, но во всем этом есть некий оттенок отстраненности. Так отсутствие ярких красок на холсте наполняет полотно таинственной многозначительностью. И, быть может, я прикипел душой к этому суровому краю именно потому, что он не делал ничего, чтобы меня привлечь. —
Лорд Белхарст! Волки!
— кто-то из дозорных с башни у ворот ткнул пальцем куда-то в синие тени под деревьями.
— Ты никогда не видел волков, воин? — Таких нет!
Пришлось встать, укутаться в плащ и идти к нему. Приглядевшись, я узнал своего старого знакомца. Седой полярный волк, чудом уцелевший в схватке со снежной слепотой, вышел на опушку леса буквально в 100 шагах от наших ворот и завыл. Странным было не появление хищника, не его песня, а то, что вышел он на задних лапах, словно какой-то вервольф. А потом за ним потянулись и другие волки, 6 или 7, правда, на 4 лапах. Хорошо, что хоть кто-то не спешил нарушать традиции леса и законы природы.
Странно, а я был уверен, что знаю этого зверя. А он еще и циркач.
— Лорд Белхарст, куда вы? — спохватился парень, когда я начал спускаться по каменным ступеням вниз к воротам.
— Возьми арбалет и прикрой меня сверху.
Двое стражников, коротавших ночную смену до первых петухов за игрой в кости, так и не поняли, зачем мне понадобилось выйти из замка. Пришлось рявкнуть, пнуть ногой по бочонку, на котором делались ставки, и еще раз напомнить, кто тут вообще главный. Обычно популяризацией моего образа хозяина-босса-господина и прочими пиар-акциями занимается Седрик. Но сейчас он занят Седом, поэтому все приходится делать самому. Стражники быстро убрали тяжелый брус из петель и, подняв двойную решетку, соизволили, наконец, выпустить мою светлость погулять перед сном.
«А если он действительно оборотень?» — неспешно шагая в направлении волчьей стаи, запоздало думал я. «Такое бывает. Живет себе нормальный волк, хищник как хищник, дитя леса, ничего особенного. И вдруг в новолуние раз — и все. Человек. Если в мире людей такая канитель направо-налево хоть в жизни, хоть в кино, хоть в мировой литературе, почему здесь не может отыграться в обратку? В конце концов, он всегда стремился к дипломатическому общению, был готов пойти на компромисс и умел слушать. Правда, при этом мы ни разу так и не договорились. Ну и вот он, новый шанс — убить врага или завести друга. Лично меня, по гамбургскому счету, устроят оба варианта.
Седой вожак при виде моего приближения едва не пустил счастливую слезу поперек морды. Он издал такой вой, что посрамил бы любого Тарзана и всех индейских вождей с великих равнин, вздумая не поорать хором. Подпрыгнув вверх, совершив гимнастический кульбит через голову, он кинулся мне навстречу. Вся стая ринулась за ним. «Один на один», — сразу предупредил я, хватаясь за боевой кинжал. Волк все понял, коротким рыком осадив своих ретивых собратьев, и величаво поклонился мне. Я также вежливо отвесил поклон ему, предусмотрительно не убирая руки с эфеса.
— Ты хотел видеть меня?
Волк кивнул. Действительно, очевидный вопрос и предсказуемый ответ. Не хотел бы, не вышел бы из кустиков ломать оперную арию Бориса Годунова на фоне нашего замка. Значит, дело серьезное.
— Мы не друзья.
Он вновь кивнул, но на этот раз с оттенком сожаления.
«Но и вечно быть врагами тоже не обязательно. Попробуем начать с чистого листа. Ты знаешь обо мне все, что тебе нужно. Я знаю о тебе немного, но достаточно. Поэтому начинай ты». Седой волк подумал несколько секунд, потом шагнул вперед и демонстративно раскрыл пасть. — Хм. Я как-то надеялся, что ты просто подашь мне лапу. Нет? Он отрицательно помотал мордой. — Ладно, по крайней мере, мне достался начитанный волк. Подобно самоотверженному храбрецу Тюру, я сдвинул брови и положил кисть правой руки в пасть зверя. Его клыки были теплыми, а язык шершавым и мокрым. Волк осторожнейше сжал челюсти, подмигнул мне и тут же разжал зубы. Я почувствовал, что слегка вспотел. «Отлично. Теперь, когда мы доверяем друг другу, скажи мне, что привело тебя к моему дому, серый брат?» «Согласен». Прозвучало как-то напыщенно и сурово, словно эту историю писал Рюдьярд Киплинг, а не я. Но на тот момент почему-то подобное обращение казалось единственно правильным. Волк запрокинул голову в сторону заката и дважды яростно клацнул зубами. У меня похолодела спина. Хищник понятливо кивнул и уставился на меня умоляющими глазами. «Два призрачных волка, Скол и Хати, дети Фенрира. Раньше входили в картину мира, нарисованную Одином, но служили Фенриру, кусая луну. Могут перемещаться во времени. Но их владыка, великий волк, мертв. Я сам это видел. Тогда чего они хотят от тебя?» Седой вожак глухо прорычал, обводя взглядом всю стаю. «Ясно. Им нужна кровь. Сколько помню, призраки питаются любой кровью, человека или животного, без разницы. Они не пьют ее, они вдыхают теплый и сладкий запах крови. А еще они жаждут наших эмоций, страха, боли, отчаяния. Все это тоже их еда, и они всегда голодны. Убить призрака нельзя, заточить его в камень или металл способны немногие. Дать ему свободу и навеки вернуть покой в мире мертвых могут считанные единицы магов и заклинателей духов. Я в своей жизни видел такого лишь одного. Это был слепой малыш, оставшийся без родителей. Он прожил меньше 4 лет, но снискал себе славу в 2 королевствах и был просто задушен ночью грабителем, позарившимся на его жалкий скарб, медное блюдо с пентаграммой и грубый ритуальный нож. Волк подошел ближе и потерся носом о мое бедро. Бред какой-то. Чего он этим добивается? Он решил, что я размякну, поглажу его по голове, суну в рот кусок сахара, и мы поиграем в «принеси палку». А то, что этот зубастый гад имел полную возможность отхватить мне кисть руки и, между прочим, вообще не в первый раз пытается убить и меня, и Эда, и всех нас скопом. Собака ты страшная. «Ну, не знаю, не знаю», — поймал я себя на том, что чешу волка между ушами, а он едва не повизгивает от удовольствия. Тьфу. Ты вот только домашнего пуделя с лесными блохами мне в прихожей не хватает. Будешь до Сигуали в зоопарк водить, пока его не примут. Волк радостно закивал. «Это была шутка», — торопливо поправился я. «Кому он там нужен без справки от ветеринара? Ладно, подумаем, что можно сделать. В конце концов, с этими призрачными тварями проще разобраться сейчас, чем ждать, пока они начнут выть у нас под бойницами и пугать кухарку, резко выпрыгивая у нее из-под кровати. Однако тебе тоже придется мне помогать». Серый брат мгновенно сел, навострив уши и выкатив грудь, в полной готовности исполнять все мои приказы. «В последнее время к нам зачастили разные подозрительные люди. Кто на летающих кораблях, кто пешком, кто с осадной башней под мышкой. Сможешь уговорить своих обеспечить замок ночным дозором?» Естественно, он смог. «Да и чего сложного-то, по большому счету? Волки и без того отлично охраняют свои охотничьи угодья, так что седой вожак просто велел своим хищникам никого не подпускать к нашим стенам и, должен признать, волки честно исполняли договор вплоть до рассвета. И, надо признать, не зря. Утром у наших ворот лежало 2 трупа с порванным горлом. черной одежды, бриты наголо, лица и руки в татуировках, вооружены кинжалами и веревками с крючьями. По виду типичные наемные убийцы. В больших городах они составляют целые гильдии, но в нашем захолустье встречаются редко. Года 4 назад Седрик грохнул одного такого же. Он как раз целился в Эда, гуляющего с очередной красоткой. «Подарочек от барона Рокобельский», — бегло глянув на мертвецов, предположил я. «Понял, что плохо дрессированным драконом нас не запугать, и пошел проверенным путем. Что думаешь, дружище?»
«Быть может, он тоже хотел лишь таким образом выразить свой интерес к Милете Хельге», — поскреб подбородок старый крестоносец.
«Не лишено больной, хромой, тупой, но логики», — вынужденно признал я, вспомнив эпизод с осадной башней. «Если один клинический идиот хочет убедить мою дочку выйти за него замуж, демонстрируя силу, то второй вполне может с той же целью демонстрировать коварство. Это же средневековые бароны. Папа-рыцарь, дедушка-разбойник, а прадед вообще только вчера овец спас, к ним же и приставая от скуки и неразделенной любви. Прошу прощения, если вы были более романтически настроены к средним векам. Увы, я здесь живу, а эпоха Возрождения все не наступает и не наступает. Трупы выбросить в лес подальше — это законная доля волков, — наконец решил я. Нехорошо кормить хищников плотью возможных христиан, но достойных похорон наемные убийцы точно недостойны. По крайней мере, не у нас».
«Да кто бы посмел возразить, сир?» — праведно возмутился Седрик.
«Еще бы я заставлял бойцов хоронить тех, кто мог бы тихо зарезать их ночью». «Это правильно. Очень верно подмечено. В общем, что мы тут с ними рассусоливаем? В лес их, и пусть совершают круговорот веществ в природе. Ты не против?»
«Кто я?»
«Понятно». Я похлопал его по плечу и попросил. «Будь добр, пошли кого-нибудь за сэром Эдом. Если он очень занят, то мне он нужен очень-очень. Так что пусть отложит все и мчится сюда на военный совет».
«Вам понадобится мое скромное мнение и военный опыт участника двух христовых походов?» С преувеличенной вежливостью поклонился старый воин.
«Разумеется, я тут же подтвердил, что без его знаний, его фронтовых историй, его окопных баек и всего этого стариковско-ветеранского мы слепы, как новорожденные котята». «Это я так. Пустой сарказм, не более. Седрик, наверное, один из самых бесценных советников и верных друзей, которые у меня только были, что в том, что в этом мире». Он слегка кивнул и едва ли не бегом бросился выполнять приказ. Я зевнул в размышлениях, заглянуть ли к Центуриону, посвистеть ли серому брату или скромно дождаться кудрявого родственничка здесь. Но появление леди Мелисы в окне гостевой башни быстро избавило меня от мучительного выбора. Когда она орет на вас сверху вниз, опасно покачивая в руках горшочек с геранью, сразу становится ясно, что на сегодня главное в жизни.
— Лорд Белхерст, я вас вижу.
Я вас тоже, — пришлось мне через силу признать.
— Между прочим, я ждала вас в вашей комнате, точнее, в камине, а вы куда-то странно пропали.
— Неужели?
— Уверяю вас.
— Вы не ошиблись дверью? Инстинкт самосохранения почему-то заставил меня изображать Седрика.
— Я точно слышала ваш голос,
— не очень уверенно протянула любвеобильная старушка. —
Меня вела сила любви, зов сердца и нежнейший порыв страсти. Не могла же я так жестоко ошибиться. Что, это действительно была не та дверь?
Увы, притворно сокрушаясь, вздохнул я, хотя душа моя пела, плясала и орала неприличной частушки. Но, быть может, вы соблаговорите присоединиться ко мне за прощальным ужином? Кухарка Агата со слезами на глазах сообщила, что неотложные дела заставляют вас покинуть мой замок. На секунду повисла тишина, во время которой каждый из моих воинов молился сквозь зубы всем известным богам. «Да-да-да, скажи, что это правда, старая, чтоб тебя вешалка!» Увы, все боги молчали или хихикали в кулачок, как наш дядя Эдик. И леди Мелисса, опомнившись,
быстро вернула всех на грешную землю.
— Лорд Белхерст, надеюсь, я не слишком злоупотреблю вашим гостеприимством, если позволю себе отбыть завтра, на неделю, ближе к концу месяца, но, разумеется, до того, как снег занесет перевалы. Ибо даже если погода будет стоять на стороне моих невинных планов, то значит, этого хочет Всевышний, и вам не к лицу идти против его воли. Или мне вновь просить присутствия достопочтенного отца Лоренцо?
Судя по сдержанному рычанию сквозь зубы, этого гада-инквизитора хотели бы видеть многие, в особенности подло брошенные монахи боевых орденов Матери Церкви, у них к нему особый счет. Леди Мелисса поняла, что перегнула оглоблю и, не утруждаясь извинениями, исчезла у себя в комнате. Благородные дамы, они такие, им все можно и всякое сходит с рук, особенно после 4 браков за 60 с лишним лет. Пользуясь случаем, я тоже тихо улизнул, не дожидаясь, пока сквозь занавески на булыжную мостовую упадет белый батистовый платочек, что непременно будет значить ожидание коленопреклоненной серенады в честь прекрасной дамы. Предпоследнее слово ставится в кавычки по умолчанию.
«Мой лорд!» Стоило мне развернуться в сторону кухни, раздалось за моей спиной. «Стражники у ворот говорят, что видят ребенка».
«И что?»
«Он бежит к нашему замку».
Мэтью выдержал длиннющую паузу, к концу которой мне захотелось дать ему по башке.
«И его гонят волки».
«Не стрелять!» — рявкнул я, разворачиваясь на каблуках к конюшне. «Центуриона ко мне! Открыть ворота!»
«Но парни еще не оседлали вашего скакуна».
«Выпороть обоих! Я поеду без седла и удил. Сию же минуту подать мне моего боевого коня, если не хочешь быть битым в третьем составе».
«За что, сир?» — вытаращился он.
«А тебе не фиолетово?» — обрезал я, едва не ласточкой, прыгая на выбегающего из конюшни черного жеребца. Сзади раздался ревнивый голос бывшего бога.
«Я тоже так хочу! У меня тоже получается! Ребекка, девочка моя, дуй сюда, как есть, неоседланный!»
В общем, за ворота мы выскочили с разницей в минуту или две. Как раз вовремя, чтобы Эд подхватил падающего от усталости 5-летнего малыша, а Центурион поднялся на дыбы перед умильной мордой вожака стаи. «Сколы хати?» — быстро спросил я. Вожак кивнул, указав лапой влево за перелесок. «В деревню моста?» Он опять кивнул и развернулся, всем телом вытянувшись в струну, словно охотничий пес, делающий стойку.
«Эд, отвези ребенка в замок!»
«А ты?»
«Я с вожаком. Там волки-призраки».
Мой родственник спрыгнул со спины верной белой кобылки и вцепился в гриву Центуриона.
«Ты никуда не пойдешь, пока не объяснишь мне, что происходит!»
«Да я-то откуда знаю?» — попятился черный конь, хотя вопрос был задан не ему. «Можно подумать, что тут кто-то интересуется моим мнением. Нет, я же просто домашнее животное. На меня надо сесть, ножки свесить и понукать почем зря, даже не задумываясь о том, что у лошадей тоже есть душа, есть нервы, есть свои планы на день и свои...»
«Так и заткни фонтан, зайчик!»
Не выдержав, Ребекка шагнула вперед, залепив Центуриона по морде хвостом.
«Спасибо!» — поблагодарили мы с Эдом.
«Да, я знаю, что я умничка и прелесть!»
Пользуясь минутным обалдением черного жеребца, я быстро пересказал дяде Эдику суть вчерашних событий.
«То есть ты послушал неговорящего волка и едешь с его волками останавливать других волков?»
Не совсем въезжая в тему, уточнил он.
«И более того, вы уверены, что те двое — это не бывшие слуги Одина, а из стаи Фенрира? Это временный союз, и когда ты поможешь живым волкам против волков-призрачных, ваши соглашения потеряют силу, и вы вновь враги. Мне одному видится здесь дебильный дуализм ситуации».
«Погоди, все не совсем так».
«Ставр, если тебя не убьют призрачные волки, то сожрут вот эти, в честь твоей же победы».
«Не моей, а общей».
«Да-да, тебя сожрут в честь вашей общей победы. Разумеется, это в корне меняет ситуацию. Как же я сразу не понял-то, а?»
Я просто не стал его слушать. Еще раз указал пальцем на дрожащего ребенка, на наш замок и толкнул Центуриона пятками.
Мы понеслись вперед по лугу, через лес, узкой тропой и вылетели к полуразвалившемуся каменному мосту, завывая, словно дикая охота. Выли, разумеется, волки, подбадривая себя и нагнетая общую панику. Это в бою волк в лучшем случае рычит, а чаще бьется абсолютно молча, раскрывая пасть только для того, чтобы полоснуть клыками по врагу. Все разговоры, песни, выяснения любых вопросов до или после драки, но никогда не во время. Деревня на 8 низких домишек встретила нас гробовым молчанием и запахом смерти. Боевой конь встал на дыбы, едва не сбросив меня, замесил копытами воздух и, прижав уши, тихо пробормотал.
— Думаю, пешим тебе будет легче. Не бойся, я рядом.
— Прикрывай спину, — так же тихо попросил я, спрыгивая на землю с кинжалом в руке. Не бог весть, какая защита от призрака, но вдоль режущей кромки в сталь была всечена серебряная полоска. Это не убьет мифического зверя, но, возможно, отпугнет и не даст ему возможность сразу броситься на меня. На секунду мне показалось, что я очень зря так поторопился, и план гнать сюда в одиночку явно не относился ни к продуманным, ни к стратегическим. Надо было хоть дихлофос из дома захватить. Седой вожак, вздыбив шерсть, встал по левую руку от меня, грозный центурион по правую. Волки, чуть слышно порыкивая, метнулись в стороны, словно хлопья серого тумана. Через пару минут к нам вернулись все. Уже по их первому поскуливанию было ясно, живых людей в деревне больше нет. В хижинах и сараях мне показали только трупы, все с искаженными от ужаса лицами, порванным горлом и страшными, бескровными ранами от призрачных клыков.
«Зачем им это?» — вздрогнул черный конь.
«Они показывают нам, кто истинные хозяева Закордонья».
«Но для этого не нужно было убивать их всех».
«Волк не останавливается. Если он начинает резать добычу, то зальет кровью все. Унесет для еды одного барана, а убьет в атаре 10. Такова их природа».
«Брр, дикость какая-то». — Ставр, этих хищников надо срочно остановить. У нас в конюшне есть маленькие жеребята. Я не хочу, чтобы призрачная тварь с кошмарными зубами проползла под воротами и ворвалась к нам в стойло.
— Я тоже.
— Тогда командуй. Скажи, кого легнуть. Мне как раз недавно поменяли подковы, так что да и коты хочется кого-нибудь от души припечатать.
Я приложил палец к губам. Не потому, что чего-то боялся. Просто хотелось слышать еще хоть что-то, кроме настырной болтовни вороного умника. Волки тоже замерли. Никто не делал ни единого движения, и, быть может, только поэтому мы услышали их.
— В бок!
— крикнул центурион удивительным образом, так толкнув меня крупом в плечо, что мы оба разлетелись с ним в разные стороны, словно бильярдные шары. Серый брат подставил спину, я упал на мягкое и в перекате успел полоснуть кинжалом по неясной тени в холостую, клацнувшей зубами. Ага, один, значит, здесь. «Интересно, а блохи у тебя тоже мифические?» — громко спросил я жуткого призрака, целящегося на моего оскалившегося и готового к обороне жеребца. «Когда надо, центурион не будет праздновать труса, хоть он и интеллигентный, но, тем не менее, боевой конь».
«Граничар!»
«А в этом мире ты еще и говоришь?» — не особенно удивился я. «Только тявкай погромче, а то пищишь, как чихуахуа».
«Граничар!»
— огромный серый призрак с горящими зелеными глазами и синим огнем, перебегающим по вздыбленной холке, переключил внимание на меня.
«Ты первый перешел черту!»
«Неужели? Может, отойдем в сторонку, и ты расскажешь мне об этом один на один? Или тебя братец не отпускает со взрослыми дядями разговаривать?» Призрак нервно дернулся, с его языка падали хлопья розоватой пены. «Реальный! Не призрачно, и не спрашивайте меня, почему так бывает».
«Я твоя смерть!»
«Ты не поверишь, сколько раз я слышу такое за день. По-моему, это вообще самая дежурная фраза всех злодеев.
Но, честно говоря, жутко интересно, а кому же я так перешел дорогу? Вроде ни Одину, ни Фенриру до того, что происходит в мире, давным-давно дела нет. Если вы считаете, что мы просто болтали, потому что мне надо было для чего-то тянуть время, то вы не в теме, вы не профи и вообще ничего не смыслите в борьбе с нечистью. Тянуть время пустопорожними разговорами можно лишь с человеком. Со зверем это абсолютно не работает. Поэтому я двигался. Кстати, ты Скол или Хати? Это не праздный вопрос. Действительно, хочется знать, где лучше платят, у отца богов или пожирателя света? Знаешь, лично я бы сделал ставку на Одина. Все-таки образованный был мужик, с поэтическим складом ума. Герк и Хати это понимали. Нет, Фенрир по-своему тоже хорош, но исключительно как животное. У него есть первозданная сила, власть, воля, даже своеобразное благородство, но вот ума ни капельки. Я уводил призрака. Рыча и подвывая, он загонял меня в угол между двух домов и полуразвалившимся забором. Волки тихо отступали, едва ли не силой сдерживая ощетинившегося вожака. Благородный центурион, пользуясь тем, что о нем забыли, тоже незаметно пятился назад крупом, бдительно следя за каждым движением моего противника. Таким образом, первая половина моего плана вроде бы выполнена. Знать бы теперь, какова будет вторая. Честно говоря, пока ничего конструктивного в голову не приходило. Обидно.
«Прощай, граничар!»
Призрак низко наклонил голову, изготавливаясь к прыжку. Взывать к праву на честный поединок или хотя бы исполнение последнего желания было бы глупо. Он зверь, ему наши человеческие традиции глубоко индифферентны. Разве что... А вот что у меня есть! Я одним движением отломил длинную палку от забора. «Палка! Хорошая палка! Вкусная палка! Поиграем?» «Поиграем! Смотри, убежала! Убежала! Неси мне палку, умный песик! Принесешь?» Призрачный волк покосился на меня, как на полного психа. «Да. А в книжках вроде всегда срабатывало, — виноват, — пробормотал я, выкидывая бесполезную щепку куда подальше». К моему невероятному изумлению за палкой кинулись все волки, наблюдавшие за нами издалека. Первым рванул линяющий малолеток, а уж за ним, подчиняясь древнему охотничьему инстинкту и все прочие, включая матерых, даже степенный серый брат не удержался от желания показать удали и поймать щепку первым.
«Стой тут!»
— прорычал призрак, срываясь за волками. Теперь уже я недоуменно уставился ему вслед. Какие они все-таки еще щенки? Что же это-то не торопится? Все-таки у него, как у бога, больше опыта общения с призраками. Может быть, вдвоем мы бы что-то и придумали? Угу. Только вот времени на это уже нет. Как вы догадались, первым палку к моим ногам притащил призрачный волк. «Хати!» — предположил я, видимо, угадав. «Хати! Хати хороший, Хати молодец! Хати лучше, чем все, да? Да, где у нас палка? Кто еще раз поймает палку?» С третьего раза наши волки наконец сообразили, что гоняться на перегонки с призрачным слугой Фенрира — это и бессмысленно, и чревато. Хати задел троих хвостом, едва не переломав им ребра, а волки учатся быстро, дураки в лесу не выживают. Призрак с пылающими глазами честно притащил мне уже, наверное, в шестой или в седьмой раз изжеванную щепку, когда, слава Одину на лысину, появился наконец-то горделивый дядя моей Хельги.
— Хати, именем Одноглазого приказываю тебе отойти от этого человека, а не твоя добыча.
Призрак медленно повернул к нему крутолобую голову, облизнулся и медленно втянул ноздрями воздух.
«Сын бога, ты уже не бессмертен! Заклинаю тебя именем твоего бывшего хозяина, отцом богов, повелителем слова, ночным всадником, вершителем судеб, дубль три Один никогда не был хозяином Сколы и Хатти!» Нараспев начал Эд, скрестив руки на груди, не слезая с напряженной Ребекки. «Заклинаю льдом и ветром, рогами небесной коровы, костями Имира, плотью и кровью, духом и верой, магией и железом!»
Шерсть призрака улеглась, в глазах появился страх. Он знал, кто такой дядя Эдик, и, прекрасно понимая, что все изменилось, все равно не знал наверняка, какие силы остались у бывшего бога. Но помнил, что в лучшие времена Эд мог связать обоих волков хвостами, запрячь в сани и гонять по снежным равнинам, хохоча как сумасшедший.
«Один раз ты спасешь его, второй мы придем вдвоем!»
Мой кудрявый родственник улыбнулся самым гостеприимным образом, показав все зубы. С точки зрения волка это было страшным оскорблением. И демонстративно сплюнул. Хати взвыл, подняв морду к небу, и практически растворился в воздухе, легким облачком тумана стелясь над землей. «Он вернется», — честно предупредил я. Эд безмятежно пожал плечами. С его точки зрения, раз мы не умрем прямо сейчас, так это уже повод выпить и отпраздновать. Ты успел соскучиться без меня?
Не особенно, — отмахнулся он. Сам прикинь, пока доставил бедного ребенка в замок, передал на руки кухарке Агате, выпил бокал вина, попросил оседлать мою малышку, предупредил Седрика никого не пускать, послал поцелуй леди Мелиссе и со всех ног сюда спасать одного нудного небритого смертного, который почему-то на миг понравился моей нежной сестренке.
Я выбрался из проулка. Вожак стаи, осторожно косясь на нервно подрагивающие копытца Ребекки, бочком-бочком скользнул ко мне. «Уходите отсюда. Я пришлю людей, и они похоронят мертвых». Серый брат кивнул. «Мне нужно собраться и подумать. В ночь Хати с братцем заявятся снова. Этих тварей не оттащишь от запаха крови. Можешь узнать, откуда они приходят». «Даже у призраков должна быть своя нора». Волк секунду подумал и что-то согласно прорычал себе под нос. Потом махнул хвостом, и хищники его стаи трусцой развернулись на выход. Я знал, что они встанут кольцом у заборов, не пуская падальщиков в мертвую деревню. Моей ладони коснулось жаркое дыхание волчьей пасти. Я чисто на автомате погладил серого вожака между ушей. Хищник на миг замер, зыркнул по сторонам, убедился, что его никто не видит, тихо лизнул меня в руку и отошел к своим.
— Похоже, у тебя появился новый друг, — ревниво нахмурился Центурион, вытягивая шею из-за забора.
— Ты у меня единственный, — сухо откликнулся я. — А это так, случайные связи, роковое стечение обстоятельств. Не обращай внимания.
— Ой, зачем вы с ним так страшно шутите? — мягко упрекнула меня белая кобылка. — Вы не знаете, какое у него ранимое сердце. Он сейчас вас наслушается, не станет кушать овес, будет думать и так заболеет желудком от мнительности. А вы знаете, что бывает, когда у него болит желудок?
— Ребекка, молчи.
— Ой, он там на всю конюшню такое устраивает! — Невзирая на протесты Центуриона, продолжила разглагольствовать его счастливая подружка. «Я-то всегда могу сморщить носик и попросить вывести меня на свежий воздух, но другие лошади вежливые или стесняются. А чего стесняться, я вас спрашиваю? Вы же вот не стесняетесь говорить ему вслух страшные вещи, от которых он может опять...»
Эд спрыгнул с седла, обнял Ребекку за шею и быстро поцеловал в мягкий храп. Белая кобылка смущенно опустила длиннющие реснички. Центурион вытаращился так, словно решил расширить кругозор путем максимального выкатывания глазных яблок. Проходя мимо, я плечом задвинул ему нижнюю челюсть на место и поманил за собой беспечного бога. — Пройдемся пешком. Надо поговорить наедине.
— Ау!
— А этим двоим тоже есть о чем побеседовать друг с другом. Ты, кстати, в курсе, к чему ведут невинные поцелуи с животными?
— У меня нет глистов!
Эд разом пресек все возможные инсинуации,
но быстро пошел вслед за мною, догадываясь, что черный жеребец будет сейчас чинить суровые разборки и лезть под раздачу копытом чревато черепно-мозговой травмой или уютным местечком на кладбище. «Что будем делать, когда Скол и Хати заявятся оба?»
«Не представляю. Честно говоря, Ставр, мы с ними и в лучшие времена не особенно ладили. Эти два недопеска слишком много о себе мнили. Дескать, мы приближенные слуги великого Фенрира, телохранители, готовые по его указу сожрать холодное светило севера. Их никто не любил из молодых богов, но отец считал, что нам надо быть ближе к природе и не отталкивать ее животную сущность».
«Я думал, Фенрир выбрал их по другим причинам. Ну, там, за храбрость, благородство, боевые качества».
«Эх, да брось! Ставр, волки не аристократы леса. Это хорошо организованные убийцы с кровавым креном на параною. Лесным дворянством всегда считались королевские олени, ну, иногда лоси. У некоторых народов медведи, вспомним хоть столицу Германии или Испании, но... Волки — это скорее как вольные рыцари-рейтеры, не подчиненные никому и не служащие ничему, кроме интересов собственной стаи. Киплинг чрезмерно романтизировал социальную активность волков, как и их участие в общественной жизни джунглей».
«Мне совершенно параллелен твой уход в Этнос», — вежливо перебил его я. «Сейчас более важно понять, как нам их остановить».
«Шутишь?»
— недоверчиво тряхнул кудряшками дядя Эдик.
— Они же нематериальны. Что ты им сделаешь? Развеешь феном для сушки волос? Ставр — это призрачные волки. Не разрубишь, не прострелишь, не проткнешь, не задушишь.
— Не ори.
— Я не ору. Вернее, это я еще не ору. А когда начну орать, ты оглохнешь. Знаешь, до какого резонанса я могу довести свой божественный визг? Да у наших противников щиты лопались, паруса рвало в клочья, шлемы сминало, прямую кишку в узел завязывало.
— О, а это вариант, — на мгновение задумавшись, опомнился я. — Ступорись, милый друг, вот с этого момента поподробнее.
— Ты мне не веришь?
— Верю. «Более того, мне кажется, что твои вокальные данные сейчас наше единственное спасение. Ты ведь не против повизжать?»
«К чему ты клонишь?» — чуть покраснел Эд. «Девчачий визг не особо приличествует суровому воину. Но если речь идет о берсерке, то он вправе издавать любые звуки, ибо его разум плывет в иных мирах, и ему вторит победный вой обнаженных валькирий на вороных жеребцах».
«Спасибо. Очень образно, даже поэтично. Твой отец гордился бы успехами сына», — сдержанно похвалил я, прикрывая ему рот. «Слух волка тоньше человеческого раз в шесть?»
«В 12, а что?»
Я молча развернул Эда за плечи и, не оборачиваясь, пошел к лошадям. «Кажется, сегодня мы будем готовы к приему нежеланных гостей». Центурион и Ребекка терпеливо ждали нас на окраине мертвой деревни. В десятке шагов от них, по-прежнему прикрывая вход в деревню, облизываясь, гуляли волки серого брата. Еще раз царапнуло псевдоиндийское имя в стиле героев «Книги джунглей». Надо бы потом как-нибудь переименовать в «Белый клык», что ли. Джек Лондон всегда нравился мне больше. «Все в порядке?»
«Да, пока никто не покушался».
— нервно косясь по сторонам, подтвердил мой конь.
— Хотя на филейные части облизываются все. Интерес чисто гастрономический.
— Мог бы не уточнять.
— А вдруг тебе интересно?
— Не решай за меня, ладно? Я поманил к себе вожака стаи. Тот быстро встал рядом, помахивая хвостом и подставляя холку под поглаживание. От последнего я отказался. Не хватало мне только сцен ревности между этими двумя милашками. «Хочу вас познакомить. Вот этот вороной конь, мой большой друг и верный напарник, его зовут Центурион». Волк вежливо наклонил голову, на что черная скотина даже ухом не повела, сохраняя аристократическое высокомерие. «А это мой новый союзник, серый брат Белый Клык. Ну, пока еще не знаю, не придумал. Может, еще как переименую».
«Воруешь имена у классиков литературы?»
«Центурион, ты не мог бы просто быть вежливым?» Не обращая внимания на его сарказм, попросил я. «Запомните друг друга. И считайте, что пока мы не разберемся с призрачными волками, вы друзья. Уговорил?»